Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasулиллах, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala maba. С сегодняшнего дня приступаем к изучению второй части нашей книги «Аль-Фусуль фи сирати ар-Расуль». Первый фасл, первый раздел нашей книги говорит «Хаджуху ва и'тимаруху саллаллаху алейхи ва саллям». То есть количество хаджи, которое совершал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, а также его малых паломничеств, то есть кого? Умры. То есть сколько пророк саллаллаху алейхи ва саллям их совершил, когда и тому подобные вопросы. Говорит «Валам яхуч саллаллаху алейхи ва саллям ба'дама хаджи». Говорит, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил хиджру из Мекки в Медину, он не совершал хаджа ни разу, кроме одного раза, вот этого вот, который мы описывали недавно. То есть, то, что называется прощальным хаджем, или хаджем ислама. Вакана фардуль хадж фи ссанати ссадиса, фи каули баъдуль улема. Говорит, и относительно того, в каком году вообще был узаконен и вменен в обязанность хадж, относительно этого есть разногласия среди ученых. Говорит, некоторые из улема, некоторые из ученых сказали то, что хадж был вменен в обязанность в 6-м году хиджры. Более того, это мнение не просто некоторых из ученых, но мнение большинства ученых. «Вафиттаси'а каулю ахарин мингум». Говорит, и мнение некоторых других ученых, которые сказали, что хадж был узаконен в 9-м, то есть вменен в обязанность в 9-м году хиджры. «Вакиля сана ашир». Так, а некоторые сказали в 10-м году «Вауа гариб». И это мнение, говорит, каким является странным. И слово «Хафиз ибн Касир» странное, имеется в виду какое? Слабый. Значит, Хафиз ибн Касир привел у нас сколько мнений на данный момент? Привел 3 мнения. Первое мнение – это мнение большинства ученых, то, что хадж был вменен в обязанность в 6-м году хиджры. Второе мнение – мнение некоторых из ученых, которые сказали в 9-м году хиджры. И мнение третье, которое Хафиз ибн Касир назвал слабым, то, что это произошло в 10-м году хиджры. Нам что касается мнения большинства ученых, то оно опирается на слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля «Ва атимму л-хаджа валь-умра талилля» – «Доводите хадж и умру до конца, ради Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля». И Ибн Аль-Кайим в своей книге «Задуль Маад» доказывает мнение о том, что хадж был вменен именно как обязанность. Узаконен он был ранее. Хадж был узаконен. Но чтобы он стал обязанностью, как бы столпом религии, то это, говорит, произошло не в 6-м году хиджры, а в каком? В 9-м, либо же даже в 10-м году хиджры. Что касается вот этого вот аята, доводите до конца хадж и умру ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то Хафиз ибн Аль-Кайим разъясняет и говорит, то, что это не означает то, что хадж стал обязательным посредством ниспослания вот этого вот аята. Но стало обязательным что? Довести хадж до конца, если ты его уже начал. То есть, если ты начал совершать хадж или умру, то обязательно ее довести до конца, то есть не бросаешь ее на полпути. Но что касается вменения в обязанность хаджа, то есть изначально, как такового, то, говорит, вменение в обязанность произошло только в 9-м году хиджры или даже в 10-м. И вот это вот мнение является наиболее верным в этом вопросе, то, что хадж был узаконен в 9-м году хиджры. Что касается 10-го года хиджры, то это тоже возможно, но Хафиз ибн Касир называет это мнение каким? Говорит, оно является слабым. Говорит, «Уаграбу минху махакаху имаму л-харамейн финнихая ваджи». Говорит, и еще более странное, еще более слабое мнение в этом вопросе, это то мнение, которое передал имам Аль-Харамейн, то есть Аль-Джуэйни. Говорит, финнихая, то есть в книге Аль-Нихая, ваджихан либад аль-асхаб, как одно из мнений шафиитов, сказав, анна фард аль-хадж кана кабля аль-хиджра, то, что вменение в обязанность хаджа произошло еще до того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил хиджру. Это что касается первого нашего абзаца. Что мы из него поняли? Из него мы поняли два больших вопроса. Первое. В каком году хадж был вменен в обязанность? Правильное мнение в этом вопросе какое? В 9-м году хиджры. И, возможно, даже в 10-м. И второй вопрос. Сколько хаджей совершил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как совершил хиджру из Мекки в Медину? Правильное мнение относительно этого, то, что он совершил лишь один хадж, который называется хаджем каким? Прощальным. Говорит, «Ва амма умарогу факунна арбаан». А что касается умры, то есть малого паломничества, то сколько раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его совершал? Говорит, 4. «Аль-Худайбия, аль-лати судда анха». Первый из них – это умра, на которую пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправился и остановился в Худайбии, то есть до Мекки не доехав, потому что курайшиты не дали ему заехать в Мекку. Это в каком году, мы говорили, было? В 6-м году как раз хиджры. «Ва умратул кава ба'даха». Вторая умра – это вот эта вот умра, которую совершил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ровно через год после этого события, то есть после Худайбии, получается уже в месяц Зулькаада какого года? 7-го года. «Сумма умрат аль-джихрана». Третий вид умры – это умра, которую он совершил из Джиарана. Помним или нет? То есть в Джиаране пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что делал? Делил трофеи после Хунейна, говорили. И после того, как разделил трофеи, прежде чем вернуться в Медину, заехал куда? В Мекку, совершил там умру, и затем уже из Мекки отправился куда? В Медину. А в Мекке оставил управлять, кого мы сказали? Аттаба ибн Асида, который в этом году как раз и управлял всеобщим хаджем, который производился в этом году. Тайп, это был какой год? Это был 8-й год хиджры. В 9-м управлял хаджем Абу Бакр, в 10-м отправился сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сумма умратуху аллати маа хаджати. И последняя умра, которую он совершил вместе со своим хаджем. То есть, прощальный хадж, когда совершил что? Умру. Значит, что у нас получилось относительно количества малого паломничества, которое совершил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Совершил он всего 4 умры. Первое в год Худейбии, 6-й год, затем ровно через год в Зулькаада, 7-го года, затем в 8-м году из Джиараны, тоже в месяц Зулькаада, и в 10-м году вместе с хаджем, это уже в месяц какой? В месяц Зульхиджа. Так, значит, здесь необходимо у себя подписать то, что все умры, которые совершал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, были совершены в месяц Зулькаада, как об этом приходит у имама Аль-Бухари и у имама Муслима со слов Анаса ибн Малика. И кроме одной умры, которую он совершил в месяц хаджа, в месяц уже Зульхиджа. А так все остальные в месяц Зулькаада были совершены. И пришла ошибка от Ибн Умара, то есть оплошность, то, что Ибн Умар сказал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также совершал умру в месяц Раджаб. И Аиша, радиаллаху анха, опровергла это мнение и сказала то, что Ибн Умар был всегда с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он совершал умру, но несмотря на это допустил здесь оплошность, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда умру в месяц Раджаб не совершал. Это также у себя отметили. Сейчас этот раздел дочитаем и потом подведем краткий итог, иншаллах. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة وقيل أكثر وهو الأظهر. Говорит далее Хафиз ибн Касир. А что касается того, совершал ли пророк саллаллаху алейхи ва саллям хадж до хиджры или не совершал, тоже есть разногласия. Некоторые сказали то, что он совершал до хиджры хадж всего лишь один раз. А некоторые сказали больше, чем это. «Вагуаль Азхар», говорит Хафиз ибн Касир, и это мнение действительно является более верным. И на самом деле оно является верным. Почему? Потому что приходит также в словах Ибн Хаджара то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до хиджры совершал хадж каждый год, то есть ни разу его не пропускал. Кроме как, если сказать, что может быть или возможно он какой-либо из годов, допустим, был болен или был где-то в путешествии, допустим, с торговым караваном или что-либо подобное. И то это навряд ли, потому что не было такого у курайшитов принято, чтобы они во время сезона хаджа отправлялись куда-то с торговлей. Поэтому Ибн Хаджар говорит, я не сомневаюсь в том, что после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стал пророком, более того, даже до этого и до самого переселения, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ни разу не оставлял хадж, но совершал его каждый год. И на это действительно приходят различные доводы, как, допустим, первая, вторая присяга при Акабе, также то, что приходит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он призывал людей во время сезона хаджа. Все это когда произошло? Все это происходит во время хаджа. И тому подобные различные ситуации, все это говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до хиджры и, возможно, даже еще до пророчества, постоянно совершал хадж каждый год и никогда его не выпускал. Более того, это было действием всех курайшитов, потому что они были ответственны за хадж, гордились этим, и это было одной из их славных черт. Поэтому они так просто хадж не выпускали. И к тому же приходит хадис Джубейра ибн Мутайма, то, что он однажды увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как тот стоит на Арафате. И еще удивился, сказал, он же из курайшитов. То есть, почему он стоит на Арафате, он же из Хомса, должен стоять до этого. Но, несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, где стоял вместе с людьми на Арафате. В общем, для чего это все привели? Чтобы указать, что до хиджры пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал хадж каждый год и его не оставлял. Говорит Хафиз ибн Касир, «Лянну кана, саллаллаху алейхи ва саллям, яхруджу лаяли аль-маусим, яду'у ан-нас иля Аллахи та'аля». Говорит, мнение об этом является более правильным. И в довод на это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-маусим, то есть во время сезона хаджа, выходил по вечерам или по ночам, призывал людей к чему? Ко Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, к принятию ислама. Саллаллаху алейхи ва саллям, таслиман касиран даиман иля йаумиддин. Пусть Всевышний Аллах, субхану ва тааля, благословит его и даст ему мир постоянным образом до самого судного дня. Так, на этом завершился этот раздел. Что мы из него выяснили? Выяснили сразу несколько вопросов. Что касается количества хаджей, которые совершил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей жизни, то, скажем, неизвестно. То есть огромное или большое количество хаджей он совершил. Конкретно до хиджры совершал наверняка, то есть каждый год не упуская хадж. Что касается после хиджры, то совершил хадж лишь однажды, в 10-м году хиджры, который называется прощальным хаджем. Что касается умры, малого паломничества, то после хиджры пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил его сколько раз? 4 раза, все в месяцы Зулькаада, кроме последнего, который он совершил в месяц Зульхаджа, Зульхиджа вместе со своим хаджем. И вот с этим вот вопросом разобрались или нет? С этим вопросом, иншалла, разобрались. Что касается того, что умра совершалась пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, внутри его хаджа, то известно то, что он совершал хадж Киран. То есть действие одно, но намерения разные. Это другой вопрос, вопрос какой? Фикхийский. Но суть то, что умра он совершил сколько? 4. Далее, теперь следующий раздел. Говорит фаслун, раздел ададу газаватихи ва буусихи. Каково число военных походов, которые совершил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, лично, а также военных отрядов, которые он посылал на различные племена или на различные сражения, то есть сам не участвуя в них. Говорит амма газавату фарава муслим мин хадиси Абдиллах ибн Бурайда ибн Хусайб аль-Аслами анаби каль. Что касается военных походов, то есть в которых лично участвовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то передает об этом хадис имам Муслим со слов Абдуллы ибн Бурайда ибн Хусайба от его отца, то есть от Бурайды ибн Хусайба, который сказал: «Газа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям тиса ашрата газва». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лично участвовал в 19 военных походах. «Каталя фи саманин мингунна». И из этих 19 походов он сражался, то есть встретил именно врага, и происходило сражение в 8 из них, в 8 военных походах. Значит, первый вопрос, который мы выяснили в этом разделе, какой? Количество военных походов, в которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал или участвовал лично. Сколько их получилось? 19. Это пришло в хадисе Бурайды ибн Хусайба у имама Муслима. Во скольки он участвовал сам лично? В 8 из них. Здесь необходимо подписать то, что это за 8 военных походов. Во-первых, это Бадр, затем Охот, 2 первые или одни из самых великих сражений. Бадр и Охот. Также Анахзаб, то есть битва Урва. Также Бану Аль-Мусталик, или по-другому называется, как мы говорили, Бану Аль-Мусталик, Аль-Мурайсия. Так, Бану-Аль-Мусталик или Аль-Мурайсия. Также, пятая получается уже, Хайбар, то есть битва на Хайбар. Также завоевание Мекки и Хунейн. И также Хунейн. Так, и здесь некоторые добавляют также от Таиф. А некоторые объединяют Хунейн и Таиф в один. Потому что Таиф, как мы говорили, было ничем иным, как продолжением Хунейна и его логическим, что называется, завершением. Некоторые же что делают? Некоторые объединяют Ахзаб и Бану-Курайза, а некоторые разделяют их. Как два отдельных военных похода. Говорят, Ахзаб, битва Урва, и Бану Курайза считают как отдельным. То есть поэтому определенные разногласия. Но вообще принято то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, лично сражался в 8 военных походах. И, как мы сказали, есть вот эта вот небольшая, то есть путаница, которая возникает из-за того, что некоторые считают Хунейн и Таиф двумя разными военными походами, кто-то считает одним походом, единым. Кто-то разделяет Ахзаб и Бану Курайза, а кто-то считает Ахзаб и Бану Курайза единым военным походом. То есть отсюда возникают определенные разногласия. Далее. Говорит у Анзейди мне Аркам Каль. И приходит другой хадис от Зейда ибн Аркама радиаллаху анху. Нам он приходит у Бухари и у Муслима. Каль, который сказал: «Газа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям тиса ашрата газва». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил 19 военных походов. «Кунту маагу фи саба ашра». Я лично участвовал вместе с ним также в 17 из них. 17 из них. Это слова кого? Зайда ибн Аркама. Совпадают со словами Бурайда ибн Хусайба или нет? Тоже совпадают. Тоже говорят 19 военных походов. Здесь можно у себя отметить то, что приходит у Абу Яля со слов Джабира ибн Абдилля, то, что количество военных походов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было 21 военный поход. 21 военный поход. И Хафид ибн Хаджар Фатхуль-Бари назвал иснад этого сообщения достоверным. И, как мы сказали, проблема в этом есть или нет в этом разногласии? Кто-то говорит 19, кто-то говорит 21. Возможно, что опять-таки некоторые из битв кто-то объединяет, а кто-то их разделяет, считает за две разные битвы. И таких битв на самом деле было сразу несколько, правильно или нет? То есть такая битва, которая происходила, допустим, относительно какого-либо племени, а потом логически завершалась опять-таки с каким-то другим племенем. Такое было сразу несколько раз, поэтому отсюда может возникнуть что разногласие. Говорит Уамма Мухаммад ибн Исхак факаль, а что касается Мухаммада ибн Исхака, то он сказал: «Канат газаватуху аллати хараджа фиха бинафсихи 27». Говорит, военных походов, в которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, участвовал лично, было сколько? Было сразу 27. Здесь можно у себя отметить то, что это мнение также Ибн Саада в его книге «Табакат», и также Аль-Вакиди, И опять-таки причина, возможно, в том же. То есть, почему такая большая разница? То есть, вот в этих вот делениях. Кто-то считает одну битву за одну, а кто-то считает или разделяет их на две и даже, может быть, на три. Так, говорит, «Ваканат бу'усуху васараяху саманьян васаласин». А что касается военных отрядов, которые посылал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на различные племена или для различных сражений, при том, что он сам в них не участвовал, то, говорит, их было сколько? 38. 38 военных походов или отрядов. Нам это приходит у кого? У Ибн Хишама. Говорит, «Вазада Ибн Хишам фил Бу'ус аля Ибн Исхак». И что касается Ибн Хишама, то приведя вот эту вот цифру 38, он говорит, что добавил относительно того, что есть у Ибн Исхака. Потому что Ибн Исхак говорит, сколько? 36. Ибн Исхака приводится то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, посылал 36 военных отрядов. Ибн Хишам, мы сказали, говорит 38. Что касается Аль-Уакиди, то он говорит, что их было 48 военных походов. Что касается Ибн Джаузи, то в книге Ат-Талқих он передает 56 военных отрядов. А Аль-Мас'уди считает их сколько? 60. То есть различные, опять-таки, есть сведения или различные, что различные подсчеты того, сколько военных отрядов послал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, наиболее распространенное мнение какое? То, которое приходит у Ибн Хишама, то, что их 38. Также близко к этому то, что приходит у Ибн Исхака, то, что их 36. Дальше следующее мнение уже сильно различается. Одни сказали 48, некоторые сказали 56, некоторые сказали сколько? 60. Валлаху алям. Говорит, я одному Аллаху лучше известно. Так, значит, что получилось в этом разделе, краткий итог? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его военные походы бывают двух видов. Первые, в которых он участвовал сам лично, и вторые, те, в которых он не участвовал, но просто посылал военные отряды. Что касается тех военных походов, в которых он участвовал лично, то в некоторых из них он сражался, а в некоторых что делал, в некоторых не сражался. Что касается тех военных походов, в которых он участвовал лично, то их, как сказали, по более распространенному мнению, 19. Что касается тех, в которых он участвовал лично, не просто участвовал, но сражался, то их, по более также распространенному мнению, 8 сражений. Что касается военных отрядов, которые он посылал и сам в них лично не участвовал, то кто-то говорит их 36, кто-то говорит 38. Это, то есть, мнение близкие. Кто-то говорит гораздо больше этого. Так, теперь давайте перейдем к следующему разделу, иншаллах. Фаслю, следующий раздел в нашей книге называется «Аляму Набуватихи», то есть «Признаки пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салляма, и различные чудеса, которые он совершал», то есть в качестве доказательства того, что он был действительно истинным пророком и посланником от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Нам здесь необходимо упомянуть то, что на вступительных уроках мы указывали то, что вот эта вот вторая часть книги и вообще как бы вторая большая часть науки Сиры состоит из больших четырех разделов. Это данные статистики, что-то из этого мы уже взяли, как, допустим, количество его хаджи, его паломничества, количество его военных походов, также его детей, его жен, хадам, то есть его слуг, его вольноотпущенников, его оружие, его животные и тому подобное. Многое из этого еще придет далее. Второй блок мы сказали «Аляму Нубува», как раз вот эти вот признаки пророчества. Третий блок мы сказали «Шамайлюху» или «Шамайлю Набавуе», то есть различные качества и свойства пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, как телесные, так и нравственные. И последнее мы говорили «Хусусиятуху», то есть те вещи и те явления, которыми он отличался от остальной своей общины. То есть такие постановления, которые касались только его. Так вот, здесь в основном можно сказать то, что в книге Хафиз ибн Касира держится вот этот вот порядок. То есть статистика «Аляму Нубува», потом «Шамайль», потом «Хусусият». Но есть немного небольшая, что не то, что путаница, то есть одно иногда введено в другое. То есть, допустим, мы взяли что-то из статистики, как его хаджи и умры, также его военные походы. Это разобрали сегодня в начале. Теперь приходит «Аляму Нубува». И после этого придут еще некоторые статистические данные, то есть сразу множество различных глав об этом. То есть здесь путаться не надо, необходимо вот это вот разделение всегда держать в голове. Так, что касается вот этого вот раздела о признаках пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и доказательствах его истинного пророчества, то этот раздел является довольно большим и займет у нас больше, чем один урок. То есть сегодня попробуем взять часть из этого и уже на следующий урок завершить остальную часть. Так вот, говорит «Фи алями нубуватихи саллаллаху алейхи ва саллям аля сабили лиджмаль». Этот раздел описывает нам различные доказательства пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в общем виде. То есть, без сильной конкретизации и без того, чтобы приводить их все в большом количестве подробно. «Лянна тавсилаху яхтаж иля муджалладат адида». Говорит, потому что подробное описание вот этих вот доказательств пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это требует, говорит, большого количества томов. То есть, необходимо написать труд, который будет состоять сразу из нескольких томов. «Вакаджима аль-аимма физалика мазада аля альф муаджиза». Говорит, и приходит у некоторых имамов, то есть такие труды, в которых описывается более чем 1000 различных чудес, которые были совершены пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, Что в этом небольшом разделе Хафиз ибн Касир нам указал? То, что, что касается Алам ан-Нубуа, доказательств и признаков пророчества Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, то их на самом деле очень много, более 1000. Если мы захотим привести их все, то есть с разбором подробным достоверности, слабости хадисов и тому подобное, то это займет множество томов. Поэтому здесь приведем просто в общем некоторые из них или самые явные, самые известные из них. И вот этот вот раздел, брат, на самом деле является важным. Почему? Потому что если каждый из нас выучит хотя бы вот эти вот признаки пророчества Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, то это уже большой багаж для нас. То есть достаточно в большей мере для того, чтобы, допустим, вести полемику, если это понадобится с кем-либо из людей, писания, например, и тому подобное. Так что ты уже сможешь привести определенные чудеса, которые были совершены пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, и приходят достоверно в сборниках. Если нет достоверных, то приходят с достоверными иснадами. Поэтому этот раздел является важным. Говорит фамин абхариха ва азамиха аль-Куран аль-Азиз. Говорит, одно из самых ясных и самых великих и самых поразительных чудес пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, является что? Аль-Куран аль-Азиз. Это великий Куран. Аллази ла ятихи аль-батилу мин байни ядей ва ла мин хальфи. Танзилум мин хакимин хамид. Это такая книга, которой ложь или что-то ложное не подходит ни спереди, ни сзади. И оно, то есть вот это вот писание, является неспосланным от мудрого воспаляемого. Ва иаджазуху мин джихати лафзихи ва маъна. Говорит, и его иаджаз, то есть как бы его совершенство и то, что он пришел от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и никто не способен прийти с чем-либо подобным, говорит, приходит к нам или разъясняется с двух сторон. Мин джихати лафзихи ва маъна. То есть как со стороны словесной, так и со стороны какой? Смысловой. Что касается того, что Коран действительно является наивысшим чудом пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, одним из самых поразительных его чудес, относительно этого приходит хадис у имама Аль-Бухари, а также имама Муслима и в других сборниках со слов Абу Хурейры, в котором пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма мин аль-анбия мин наби, илля кад у'тия мин аль-аят, ма мислюху амана алейхи аль-башар». Говорит, какой бы пророк из пророков не приходил к своему народу, то непременно ему давалось что-либо из таких чудес, в которые обычно должен уверовать человек или должны уверовать люди. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ. А что касается меня, то я, говорит, пришел с откровением, которое мне открыл Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. То есть моим чудом является что? Коран. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Я, говорит, надеюсь, что я буду таким человеком или таким пророком и посланником, у которого будет наибольшее количество последователей. Значит, чудо пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, является каким? Наиболее явным. Так что в него уверовали и за ним последовало наибольшее количество людей, нежели остальные пророки и посланники. Говорит, «Амма лафзуху фафи'а'ла гаят фасахатель калям». Говорит, что касается словесности, то Коран составлен и высказан Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля такими словами, которые достигают совершенства в своем красноречии. وَكُلُّ مَنْ إِزْدَادَتْ مَعْرِفَتُهُ بِهَذَا الشَّأْنِ إِزْدَادَ لِلْقُرْآنِ تَعْظِيمًا فِي هَذَا الْبَابِ. Говорит, чем больше человек будет требовать знаний в этом вопросе, то есть относительно различных наук арабского языка, как грамматика, сарф, баляга, красноречие и тому подобные науки арабского языка, чем больше человек будет вдаваться в них и изучать их, тем больше он начнет возвеличивать этот Коран, потому что все это красноречие и все эти тонкости он в Коране увидит. Что касается человека невежественного в арабском языке, то чем он будет более невежественным в этих науках, тем, соответственно, меньше он будет замечать вот этих чудес, которые есть в Коране со стороны словесности, со стороны красноречия, состава предложений, подбора слов и тому подобных. Говорит, وَقَدْ تَحَدَّ الْفُصَحَاء وَالْبُلَغَاء فِي زَمَانِهِ مَا شِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ لَا. Говорит, и пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, тахадда, то есть как бы бросил вызов аль-фусаха валь-булага различным красноречивым людям, то есть поэтам, хатыбам, проповедникам и тому подобное, которые жили и были в его времена, бросил им вызов. То есть, если вы считаете этот Коран за ложь и считаете то, что я придумал его сам от себя, то принесите такой же Коран, ведь вы также отличаетесь красноречием, способностями в поэзии, проповеднической деятельности и тому подобное. То есть, вы являетесь известными людьми в этом деле, в своих народах и в своих племенах. Более того, не было такого, чтобы пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, был известен каким-либо красноречием, то есть до пророчества, чтобы он, имеется в виду особым красноречием, отличающим его от других людей. То есть он не был известен тем, что он был поэтом каким-то особенным или проповедником и тому подобное. Поэтому этот вызов является чем? Является здесь к месту. То есть говорит, вы известны своей поэзией, своим красноречием. Поэтому, если вы не верите в этот Коран, то придите с таким же Кораном, если вы правдивы. Говорит, وَحِرْسِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ بِأَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ أَوْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِنْ مِثْلِهِ أَوْ بِسُورَةٍ فَعَجَزُوا. Видишь, говорит, несмотря на то, что эти люди были, говорит, сильно враждующими с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, и сильно хотели и желали доказать то, что он является лжецом и не является правдивым пророком, они не смогли этого сделать, то есть не смогли на этот вызов ответить. При этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, однажды сказал: «Принесите мне такой же Коран, который принес я, если вы считаете, что я его выдумал». Такой же выдумайте Коран, если вы на это способны. В другом месте сказал: «Биашри суарим мисли». Принесите хотя бы 10 таких же сур, с которыми пришел я. В другом месте сказал: «Ауби суратин». Или хотя бы одну суру принесите, такую, которую принес я. Если вы хотите указать на то, что я лжец и неправдив. Говорит: «Фааджазу». И они не смогли этого сделать. «Ваахбарахум аннум лаю такуна залика абадан». Более того, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил им, что они ни в коем случае никогда не смогут такого сделать. Не смогут принести что-либо подобное Корану. Балкат тахаддал джинна валь инс катиба анан яту бимислихи фааджазу. Более того, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился с этим вызовом не только к людям, но ко всем джиннам и ко всем людям, чтобы они принесли подобное Корану фааджазу. Но никто из них этого сделать не смог. Ваахбарахум бизалика. Факал Аллаху тааля, сказал Всевышний Аллах Субхану ва тааля об этом: «Кулля ини джтамаати л-инс валь-джин аля яту бимисли хазал Коран ла ятуна бимисли». Говорит: скажи, даже если соберутся вместе все люди и все джинны для того, чтобы принести что-либо подобное Корану, то они не смогут такого сделать. «Валяу кана баъдухум ли баъдин захира», даже если одни будут помогать в этом другим. Нам это 88 аят из сура Алисра. «Иля гайри залики мина люджух аль музбита ли аджазихи». Говорит: и также другие различные факторы и аспекты, которые указывают на иджаз, то есть невозможность людей принести такой же Коран, с которым пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. «Вамма маана», а что касается смысловом значении, «фаинну фи гаяти таабуд валь хикма валь рахма валь маслаха». Потому что Коран также совершенен в чем таабуд, в том, что одни аяты поддерживают его другие аяты, то есть в смысле, в речи и тому подобное. Валь хикма, и то, что он переполнен мудростью. Валь рахма валь маслаха, а также переполнен милостью валь маслаха и пользой. Валь акиба аль хамида валь иттифак, и также он пришел с акиба хамида, то есть с благополучным окончанием, то есть Коран был доведен до конца. Валь иттифак, и он иттифак, то есть один совпадает с другим. То есть, если ты перечитаешь весь Коран от начала до конца, не один раз, а многократно, ты не увидишь в нем противоречия друг другу. То есть, не увидишь такого, что один аят, который приходит в начале книги Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля, противоречит другому аяту, который бы приходил в середине или в конце. Но между ними какой? Иттифак. То есть, единство между этими аятами в смыслах, в речи и тому подобное. وَتَحْصِلْ أَعْلَى الْمَقَاسِدْ وَتَبْطِلْ الْمَفَاسِدْ. И также ты увидишь в Коране совершенство того, как он приносит в себе «а'ля л-макасид», то есть самые лучшие цели и устремления. То есть он как бы воплощает самые лучшие цели и устремления и показывает тебе дорогу, как этого добиться. Также «табтыль аль-мафасид» – всякое дурное, всякое лживое, неправильное и злосчастное. Коран аннулирует все это и указывает на дорогу, как прийти к аннулированию этого и удалению дурного. «Иля гайри залика мимма язгар лиман лау люббун ва аклюн сахих гарит халь мина шубах ва лахва». И тому подобное, говорит, смысловые аспекты в Коране, до которых додумается тот или которые заметит тот, который обладает здоровым разумом, который не запутан и не запачкан различными шубах ва лахва, различными сомнениями и ахва, то есть страстями. «Наузу билляхи минха ва нас'алю ан худа». Мы просим Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля прибежище от всего этого и просим от него прямого пути. Значит, первый признак пророчества, на который указал Хафиз ибн Касир, что из себя представляет? И что иное, как Коран, великий Коран, который является такой книгой, с которой не способны прийти, или с подобием которой не способен прийти никто из людей и джиннов, даже если будут помогать одни другим. И он является невозможным для них в качестве повторения, как в смысловом значении, так и в словесном значении. То есть с этим, иншаллах, разобрались. Говорит: «Вамин залика анну наша абайна каумин яарифуна насаба, ва марбаху, ва мадхалаху, ва махраджаху». Второй довод на то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллама, был истинным пророком, то, что говорит он, то, что его народ, среди которых он жил, или среди которого он жил, знали прекрасно его, его родословную, его воспитание, то есть кто его воспитывал, мадхалаху ва махраджаху, то есть его входы и выходы, то есть имеется в виду, жили близко и тесно с ним, знали, куда он уходит, знали, когда он приходит, знали, какие места он посещает, знали, с кем он общается и тому подобное. И вот этот вот, брат, на самом деле, вот этот вот второй довод является одним из самых сильнейших доводов, который действительно приносит тебе убежденность в сердце, что этот человек действительно был истинным пророком и посланником от Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. В чем заключается вот этот вот довод? Говорит Хафиз ибн Касир, сами подумайте, говорит. То есть человек жил в своем народе, который прекрасно его знал. И как мы говорили ранее еще на вступительных уроках, арабы уделяли много внимания друг другу, уделяли много внимания своим семействам, своим племенам, то есть Возможно, что сейчас кто-то может сказать, в нашем современном обществе один сосед не знает другого соседа. То есть могут жить на одной соседней площадке или на одной площадке в соседних квартирах или в соседних домах на одной улице и друг друга не знают. Может быть, даже не знают, как друг друга зовут. Не знают, чем он занимается, на какой должности он работает, какой профессии занят и тому подобное. Могут не знать друг о друге ничего. Но раньше такого не было. То есть раньше жили люди очень тесно. Особенно арабы, в их взаимопонимании, в их племенном устрое, каждый знал свои семьи, своих родственников, своих дедушек, бабушек, внуков, правнуков, братьев, дядей, тети и тому подобное. Поэтому, говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился где? Родился среди них, среди курайшитов. Воспитывался где? Воспитывался среди них. То есть с детства они знали, кто он, где он. То есть воспитывался сначала что у своей матери, потом у своего дедушки, потом у своего дяди и тому подобное. Каждый из них брал его в какие-то торговые караваны, торговые поездки и тому подобное. Воспитывался среди них с детства. Затем стал молодым, также участвовал непосредственно в их социальной жизни, то есть вместе с ними решал различные проблемы и тому подобное. Все прекрасно знали, куда он уезжает на караван, откуда он приезжает, кому он ходит, с кем он общается, кто является его друзьями, кто является его родственниками и тому подобное. Говорит Ятиман Байна Зауриин, рос он среди них сиротой. Аминан Садыхан. И все они знали, что он является верным, правдивым. Барран Рашидан. Барран Рашидан, то есть благочестивым. Рашид, то есть с полноценным разумом, благочестивый, то есть благочестивый к людям. Куллю ум яарифу залика, ва ла юнкируху илля ман анада ва сафсата ва кабара. Все они знали это, и не отрицал это никто, кроме упорного человека, который был высокомерным и просто не принимал это из-за своего высокомерия. То есть, говорит, любого, среди которых жил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если бы мы спросили, каким вы знали Мухаммада, каждый из них скажет, что он рос среди нас, мы его прекрасно знаем, и он является каким? Амин. То есть, верным, доверенным человеком, садык. Является каким? Правдивым. И говорит, это отрицал только ман сафсата. Сафсата это тот, который отрицает хиссият, что называется, то, что видно глазами или ушами, или на запах и тому подобное. То есть, если человек стоит перед столбом и отрицает столб, говорит, нет, этого столба здесь нет. Это называется как сафсата, то есть тот, который отрицает очевидные вещи. Говорит, такое отрицать может только тот, кто отрицает очевидные вещи. И каждый знал об этом относительно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. وَكَانَ أُمِّيًا لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَ وَلَا يُعَنِيهَا وَلَا أَهْلَهَا. Видишь? И говорит, он был каким? Умми. То есть неспособным ни читать, ни писать. И каждый об этом знал. И никогда не ходил с такими людьми, которые могли бы его научить читать или писать. Говорит, и это также про него было известно. И это тоже из мудрости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Как Всевышний говорит, если бы ты умел писать, это бы принесло им сомнение в их сердца. Или умел бы читать, они бы сказали, ты научился это или вычитал свою религию или свое исповедание из каких-то других древних книг и тому подобное. Говорит, но каждый из них знал, что он не умел ни читать, ни писать. То есть, брат, представь, твой близкий родственник. Может быть, ты живешь с ним в одном доме. Может быть, ты постоянно каждый день с ним общаешься. День и ночь вы вместе. Ты упустишь, то есть уйдет от тебя то, что он умеет читать и писать, если он из тех, которые не умеют читать и писать в своей основе. Никогда это от тебя не уйдет. То есть ты будешь прекрасно знать, что он умеет, а что он не умеет. Говорит, «Валиса фи биладихим мин ильмил ауалим, вала ман яариф шейан мин залика». Более того, в их городах и в их местностях не было таких людей, которые бы обладали такими древними знаниями из древних книг, религиозными знаниями, которые были в прошлых народах. Говорит, и никто из них не знал из этого ничего. То есть курайшиты были такие люди, которые были кем? Многобожниками, не обладающими книгами. Кто, говорит, научил бы Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который за свою жизнь очень редко выезжал из Мекки. Если выезжал, то все прекрасно знали, куда он едет, и он не ездил один. То есть ездил в сопровождении с людьми, с караванами и тому подобное. Кто же, говорит, научил его всей вот этой вот религии, всему этому исповедованию и всем этим знаниям. Говорит, «Фаджаахум аля раси арбаина сана мин умри, юхбиру бима мава муфассалан мубайянан». Говорит, и вдруг, когда ему исполняется 40 лет, он приходит к ним и начинает приносить им такие знания и рассказывать им такие знания, которые касаются прошлых народов. И при этом рассказывает это все очень подробно и очень ясно. Так что одно не путается с другим, и одно не противоречит другому. Рассказывает про то, какая история произошла с народом фараона, про то, что произошло с народом самудян, что произошло с адитами и тому подобное, с народами Нуха. И рассказывает все это в подробностях. То есть, брат, представь, вот твой близкий человек, ты с ним живешь каждый день, общаешься с ним, может быть, живешь с ним в одном доме. День и ночь вы вместе. И ты прекрасно знаешь его способности, что он знает, что нет. И вдруг 40 лет он приходит и к тебе начинает что делать? Рассказывает различные истории древних народов. Причем рассказывает это очень четко, ясно, так что одно не противоречит другому. И при этом заявляет это не от меня. Я сам всего этого не знаю, но меня этому научил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля и сделал меня его посланником. Что ты относительно этого скажешь? Неужели после этого ты будешь говорить, нет, ты где-то 40 лет учился? То есть другой вопрос, брат, если бы человек учился где-нибудь в университете, у него 3 высших образования, сказал, валалям, где-то научился. То есть читал там, читал здесь, ознакомился с этим, что познакомился с другим и тому подобное. И, естественно, мог набраться этому где-либо. Но человек, о котором ты знаешь, что он из твоей улицы не выходил, из твоего города никуда не выходил, и ты постоянно с ним, прекрасно знаешь, что никто его этому научить не может. И сам он это вычитать не может, так как изначально не умеет даже читать. يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق. Говорит, более того, все эти рассказы были подтверждены учеными, которые обладали знаниями древних книг. То есть, допустим, теми, которые жили в Ясрибе, в Медине, в которую он затем переселился, уже будучи пророком, иудеи, христиане и так далее. Подтвердили то, что он рассказывает, является действительно истиной. В том числе кто? Наджаши, Хиракль и тому подобное. То есть в Эфиопии или в других странах, которые обладали знанием о Писании. Когда к ним приехал Абу Суфьян, к этим приехал другой и так далее. Амр ибн Ас. Как Наджаши, так и Хиракль подтверждали, что это действительно истина. И это совпадает с тем, с чем пришли первые пророки. Как Моисей, также Иисус, Муса, алейхиссалам, Иса, алейхиссалам и так далее. Говорит... بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه. Более того, говорит, многие из древних книг, то есть как Тора, как Евангелие и так далее, в нее, говорит, вошло что? Тахриф, то есть изменение. Они подверглись изменению и искажению. И при этом, говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел с такими рассказами, которые расставил все это на свои места, то есть с которого стало ясно, что конкретно в Торе и в Евангелии искажено и исправлено в неправильную сторону, а что осталось истинным, неискаженным. Говорит, «Даллан аляль хаққи мин», говорит, и он пришел с тем, что указывает на то, что из этих книг было правдивым. «Вау маа залика фи гаяти ссидқ валь амана», говорит, и вместе с этим он продолжал твердо стоять в совершенстве правдивости и верности, доверенности. То есть, опять-таки, брат, человек, от которого ты знаешь верность и правдивость, который никогда никого не обманывал, всегда соблюдал договора и должным образом вел взаимоотношения с людьми. Станет ли брат 40 лет резко пошел спать, утром встал и стал резко совсем другим человеком? Стал каззабом, самым большим лжецом, самым недоверенным человеком и тому подобное, который лжет не просто на людей, а на самого Господа миров, на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Брат, это не лезет в голову ни одному из разумных людей. Говорит, «Вассамт аллази лам яра улюль альбаб мислаху, саллаллаху алейхи ва саллям». Видишь, и он, говорит, был на самт. Самт — это что? Нравственное качество, то есть его ахляк. Его поведение, то есть он, его поведение было прекрасным, его поведение было на пике совершенства. И то, как он вел взаимоотношения с людьми, правдивость, верность, храбрость, щедрость и тому подобные качества, которыми он описывался. Говорит, такими качествами, которые не собрались ни в ком, кроме него. И никто не видел подобного ему до этого. Валь-ибада лилля. К тому же он был из тех, кто поклонялся Всевышнему Аллаху много. Валь-хушу-илля. Был смиренен перед ним. Валь-зилля-ля. И также был униженным перед ним. То есть унижался перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Валь-дуа-илей. Взывал к нему и призывал людей к его религии. Валь-сабр-аля-аза. Ман-халафа-ху-ахтимали. Говорит, и терпел на те притеснения, которые ему оказывались со стороны многобожников и тому подобное. Все это терпел и не поступал вероломно ни в коем случае, и не мстил просто за себя и тому подобное, а прощал в большинстве случаев, делил трофеи справедливым образом, равным образом и тому подобное. Все эти благие качества, все эти благие взаимоотношения с людьми, на что тебе указывают? Говорит, у вас зухди и фиддуния. Более того, он был известен чем зухдом, то есть абсолютной отрешенностью и аскетизмом от этой дунии, от этого ближнего мира. То есть, если кто-то скажет, ну, наверное, все это придумал для того, чтобы взять власть, для того, чтобы заработать имущество и тому подобное. Говорит, нет, был известен среди всех людей то, что он был аскетичным человеком и не нуждался в этой дуне. То есть, жил в маленьком доме, так что он не мог даже совершать намаз. Приходилось ему при совершении намаза отодвигать ноги своей жены, потому что не было места в его доме. То есть, брат, человек, который хотел бы власти, жил бы в такой обстановке или не жил бы в такой обстановке. То есть, в это же время, в этом же мире жили другие правители, тот же Наджаши, те же Хиракль, те же Кисра, то есть, властелины Персии, властелины чего? Рима и тому подобное. Жили во дворцах, в реках, в деревьях, в садах и тому подобное. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе с тем, что имел возможность или не имел, то есть, построить себе вот такие вот огромные дворцы и тому подобное, имел на все это возможность. То есть, совершал сколько военных походов? сам по себе был не бедным человеком, правильно или нет? То есть брал огромные трофеи. Все эти деньги мог брать себе и строить себе огромные дворцы, покупать себе все, что хотел и тому подобное. Но ничего из этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не делал. Это о чем говорит? О том, что он пришел с этим, и никто не может обвинить его в том, что он сделал это для того, чтобы заработать что-либо в этой жизни, набрать какое-то имущество, владение и тому подобное. Говорит, «Ва ахлакия ас-сания аш-шарифа». И описывался, говорит, что великими нравами, «миналькарам ва-шаджа'а». Он был щедрым, «ва-шаджа'а», а также храбрым, «валь-хая», был скромным и стыдливым, «валь-бир», а также был каким? Благочестивым, «вассыля», саллаллаху алейхи ва саллям, и поддерживал свои родственные связи. «Илля гайри далеки мин аль-ахлак, аллати лам таджтами фи башарин каблаху валя ба'даху илля фи». А также ведь другие нравственные качества, которые не собрались ни в одном человеке, ни до него, ни после него, и собрались они все вместе только в нем, то есть в таком совершенном виде. فَبِالْعَقْلِ يُدْرَكْ أَنَّ هَذَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى أَدْنَى مَخْلُوقٍ بِأَدْنَى كَذْبَ. Говорит, поэтому любой здравый разум указывает нам на то, что невозможно относительно такой личности, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он наврал и налгал даже относительно мельчайшего какого-либо творения, даже мельчайшую ложь. فَكَيْفَ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ هَذَا قَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Как же ведь после этого кто-то может сказать, что он наврал не просто на какую-то личность или на какого-то человека, а на самого Аллаха, который был Господом миров. «Аллази кад ахбара хуа бима ладейхи мин алимин икаб». О котором сам же Всевышний, сам же пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сообщил о том, что у Аллаха мучительное наказание. «Ва ма ли ман казаба алей ва втара». И что ждет того, кто лжет на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и наговаривает на него. И это, брат, даже не в словах пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Еще во время жизни Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, вышли лжепророки. Мусайлим аль-Казаб, аль-Анси, который был из Йемена. Так или нет, лжепророки тоже объявили себя пророками. Так добились ли они поддержка от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля или успеха от Всевышнего Аллаха? Нет. То есть каждый из них умер позорной смертью, ничтожной смертью и гибелью, так и не добившись ничего и не доказав своего пророчества. Это о чем тебе говорит? О том, что Всевышний Аллах субхана ва тааля не потерпит того, чтобы какой-либо человек приходил и врал на него, лгал на него и наводил навет на Всевышнего Аллаха, что я к вам пришел от Аллаха и приношу к вам религию от Аллаха и тому подобное. А тот, который знаком с сирой пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, которую все мы с вами на данный момент изучили, тот видит вот эту вот совершенную сиру, вот это совершенное жизнеописание пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, который начал с малого и дошел до самого великого. То есть по порядку, так как оно должно быть. Посмотри, как Всевышний Аллах субхана ва тааля оказал ему поддержку. «Хада ла яздуру илля мин шарри ибадилля, ва аджраихим, ва ахбафихим». Говорит, такое не произойдет, то есть лжепророчество, не произойдет ни от кого, кроме как от самого худшего раба Аллаха, от самого дерзкого, смелого и самого ахбаф, то есть самого мерзкого человека. И это действительно так, брат. То есть если два человека заявляют о том, что каждый из них является пророком, и один из них сочетает в себе наилучшие свойства, так, это какой пророк? Это истинный пророк. И второй сочетает в себе самые дурные, самые мерзкие свойства. Этот человек какой? Лжепророк, то есть не настоящий пророк. То есть определить о том, является ли человек в действительности пророком или нет, мы можем что? Мы можем даже по его поведению, по его нравственным качествам, по его взаимоотношению с людьми и тому подобное. Особенно это определяют близкие люди, которые жили с ним. И, брат, обрати внимание, что когда пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с призывом к этой религии и с указанием на то, что он является посланником от Аллаха, кто в него уверовал в первую очередь? Не уверовали какие-то люди, которые жили за 1000 километров от него, так что все от него из близких людей отвернулись и обвинили его во лжи. Уверовали в него, во-первых, самые близкие люди, которые с ним жили. А это его близкие друзья, как Абу Бакр, Усман ибн Аффан, также его собственная жена Хадиджа, также его племянник Али ибн Аби Талиб, его же слуги, его же вольноотпущенники и так далее. То есть все эти люди, которые жили с ним в самой тесной жизни, которые знали его лучше других. Представь, брат, если бы он был, допустим, кем? Был бы лжецом, то уверовали бы они в него или нет? Сказали, ауз билля, ты что нам рассказываешь? 40 лет был фасиком, грешником, сейчас пришел и становишься тем, который заявляет, что он пророком является. То есть, брат, самый близкий человек – жена. Жена, которая знает о тебе то, чего не знает никто из других людей, правильно или нет, которая живет с тобой в одном доме, видит тебя в различных ситуациях и тому подобное. Брат, поверит она тебе, если ты заявишь ложно, что ты являешься пророком или нет? То есть первый человек, который отвергнет тебя и обвинит тебя во лжи, будет твоя же жена. Здесь, брат, уверовали в него самые близкие люди, которые пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, окружали. Поэтому о какой лживости здесь может идти речь? Говорит, «Ва мисля аза ла яхфа амраху аля субьян фил макатиб». Говорит, подобное дело не скрывается даже для детей, которые учатся, что в начальных классах, что называется. То есть они даже понимают, как различить одно от второго. Факейфа биули ахляну нуха. А что ты скажешь о тех, которые обладают действительно разумом и стойкостью? И, брат, обрати внимание, арабы ранее, то есть даже во времена джагилии, не были какими-то людьми, которые жили глупой жизнью, допустим, так, или были какими-то глупцами, отсталыми народами и тому подобное. Нет, брат, люди были что? Как мы говорили на вступительных уроках, которые обладали высокими нравами, то есть, опять-таки, доверенностью, у них ценилась правдивость и тому подобное, мудрость и так далее. Все это у них присутствовало. В том смысле, что они умели взвешивать различные понятия, различные явления, отличать одного человека от другого, правдивого от лжеца, мерзкого от благочестивого и так далее. Поэтому, брат, эти люди, которые окружали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, все в итоге за ним последовали. Рано или поздно. Говорит, الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم ووطنهم وعشائرهم في حبه وطاعته. Посмотри, говорит, как его сподвижники отдали собственные жизни, свое имущество, отошли и ушли от собственных детей, покинули свою собственную родину, свои семьи для того, чтобы следовать за этим человеком, любить его и подчиняться ему. Опять-таки, самые близкие для него люди, которые знали его тесно и наилучшим образом, ради следования за ним, каждый из них покинул свою родину. Расстался со своими детьми. Более того, в сражениях, как приходят многие из подвижников, сражались собственными отцами, собственными сыновьями, собственными родственниками и братьями и тому подобное. Представь, если бы они что, не верили в него, то есть действительной что? Верой, глубокой верой. Сделали бы они все это или не сделали? То есть всего этого они бы не сделали. Говорит ради Аллаху Та'аля Ангум, вассаллаллаху алейхи вассалям фи та'акку биллейлю ан-нахар. Говорит, да будет доволен Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля с подвижниками и благословит пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, до тех пор, пока сменяется ночь и день. Вот это вот второй признак пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. Как мы сказали, является каким? Является наиболее явным, наиболее ясным признаком, который указывает на то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был действительно истинным пророком от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и его посланником. Тай, давайте здесь сегодня завершим, потому что время у нас подошло, и иншаллах остальные признаки пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, оставим иншаллах на следующий урок бизнилля. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.